Вам нужно было подготовить тему, раз, объяснить, почему вы выбрали эту тему, и дать уточнение, как вы ее сформулировали. Ну вот, кто бы хотел бы поделиться? Вот, помните, в прошлый раз звучало несколько тем. Вот. Даже на одной мы попытались поразмышлять. Кто бы хотел поделиться? Кто? Пожалуйста. Как вам удобно? Тут без разницы.
Ну, я не только это сегодня, вчерашнее домашнее задание.
Так.
Это было и раньше, думал. Значит, такая тема. Поначалу я думал так ее назвать. Почему христианам необходимо посещать церковь? Потом вроде перефразировал необходимость христиан в посещении церкви.
Угу.
Вот так. Еще не так. Но значит, почему? Потому что мы видим, что низкая посещаемость церкви. Если.
Так, так. Ну хорошо. Ну вот что мне понравилось, что вы уточнили ее, попытались переформулировать. Я бы, скажем, пошел дальше и, может быть, предложил бы поставить острее. Почему христиане оставляют церковь?
Сразу, в лоб.
Да. То есть это сразу... но встает действительно вопрос, кому вы будете говорить. Те, которые в церкви, они в церкви, они ее не оставляют. О чем Микола сказал. Дальше тема. Люди оставляют церковь. Хорошо. Почему? Я как пастор, как проповедник должен задаться вопросом. И, может быть, пойти дальше и говорить о том, что, допустим, почему действительно вот люди из моей церкви уходят, почему мою церковь оставляют, да? Вот, потому что, может быть, моя церковь сама эгоистична, и мы не идем к людям. Я когда-то, когда мы с супругой работали на радио, вот, то получали после радиопередач письма с разных регионов. Мы работали на Трансмировом радио. У нас была своя 15-минутная передачка. Каждую неделю она выходила. «Слово жизни». И мы получали из разных регионов письма. Люди задавали вопросы. Позже мы эти письма передавали в ту или иную, скажем, церковь. И просили, чтобы пастор посетил бы этого человека. Засвидетельствовал, пригласил бы в церковь. Один пастор нам написал: «Вы мне больше эти письма не присылайте. Люди в нашем городе все знают, где церковь, пусть они сами и приходят». Вот. Мы сделали все, что надо. Дальше все за людьми. То есть, ну понятно, что в такую церковь действительно человек не хочет идти. И может быть, как раз люди не приходят из-за тех, кто там. Вот. И, может быть, тогда надо начать с того, что... А не камень ли я преткновения на пути, на чьем-то пути в церковь? О! Это может быть первая проповедь из серии. А не камень ли я преткновения на чьем-то пути в церковь? Однажды, когда приглашали одного очень известного человека, он был в свое время при власти, когда он пришел в церковь и увидел там нескольких людей, он сказал: «Пока вот они ходят в эту вашу церковь, я, говорит, там не буду». Потому что сталкивался с ними и знаю, что это за люди. Вот, хорошее начало будет. Дальше. Почему еще люди могут не ходить в церковь? Что им не так? Давайте думать.
Если требования, которые Господь ставит для людей, то им не хочется менять в себе.
Не, ну мы пока мы говорим, скажем, давайте смотреть критично. Так легко посмотреть и сказать, а, они не такие, поэтому они не хотят приходить к нам, а мы, соответственно, такие. Не, ну все-таки давайте будем честны и скажем, что и мы не такие тоже. Вторая причина – это то, что церковь не выполняет своего предназначения. Я бы взял отрывок вот за основу из Лаодикийской церкви. Помните, что Лаодикия находилась в таком интересном районе, где у них не было своей собственной воды. Вначале, когда город организовался, город вырос возле небольших двух или трех источников. Но позже этих источников было недостаточно, и нужно было поставлять воду откуда-то. И да, когда вода приходила, по-моему, если я не ошибаюсь, из Сардиса, то она уже становилась теплая и была неприятная. И почему там говорится, что я выплюну тебя из уст моих, потому что ты не холоден, не горяч. Это вода противная, которую ты пьешь и пить не хочется. Это церковь, которая утратила свое предназначение. То есть, выполняет ли моя церковь предназначение? К чему Бог призвал нашу церковь? Это могла бы быть вторая проповедь.
Это ну, чисто так, практически, что человек, ну, например, неверующий приходит в церковь, да, а по сути все люди ну, пришли, чтобы сами получить какую-то пищу, а на него даже внимания не обратили. Забота о своей святости, ну, человек пришел, а он не получил ни тепла, ни понимания, и уже пошел и скрылся. Там, и
да. Да, да. Может быть, можно вспомнить дальше про Ефесскую церковь. Ты оставил первую любовь. Вот. Ты очень правильно и доктринально выглядишь. Ты очень все хорошо говоришь. Все здорово. Но это такое холодное здание. Такие холодные доктрины. Такое холодное учение. Такая давящая атмосфера, откуда хочется бежать. Вот. Он хвалит и говорит, да, да, да. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. И это могла быть вторая церковь, церковь, которая когда-то один брат назвал такую церковь, говорит, это ледяной дом, это не церковь. Там замерзнет даже любое самое горячее сердце. Вот вам уже и, пожалуйста, три проповеди на тему, почему люди не приходят в церковь. Но опять это надо будет потом снова перефразировать, да, и может быть оттолкнуться. Что мешает людям приходить в церковь, или как не мешать людям прийти в церковь, или как не стоять на пути Божьей благодати. Вот. Как не стоять на пути Божьей благодати. То есть вы видите, вот как работа над темой сразу определяет, потому что что получается? Если вы не определили тему, вы начинаете над ней работать, и вы потом уже когда, ну, про, скажем, пролопатили большую часть материала перебрали. Посмотрели, уже много работы проделали. А потом вдруг осознаете, обнаруживаете, что, собственно, не в ту сторону двигались, не так тему развивали. Наверное, вы видели этот ролик, да? Особенно после мартовского снегопада, когда человек берет и в поте лица откапывает машину, копает, стоянка, она завалена вся, он копает, копает, раскопал машину, такой довольный, ну весь, уставший, потевший. Нажимает ключ, пип-пип, и смотрит в сугробе рядом, машина его мигает. То есть вот такое может получиться, если вы не определили, не сфокусировали тему и не назначили цель, которую вы хотите достигнуть. Вы раскопаете, но не то. И поймете, что... Да. Хорошо, есть еще, может быть, кто-то хотел бы поделиться.
Я. Можно? Я разделил тут, хотел бы высказать просто в трех блоках, каких я задумался. Я написал назву теми, саму тему, двома речами написав, і ціль проповіді, яку я хочу досягнути.
Так.
Перше, це я назва моєї проповіді — це команда під назвою церква. Ну, поясню чому. Зараз багато думаю і про взагалі от саме поняття команди. Ну, я книжечку правда читаю про команду, бо для мене зараз на даному етапі мого життя це важливо. В різних багатогранність цього слова, в плані сім'ї, церкви, роботи, дружби тощо. Ось. І от саме про фактори в церкві я тут думаю. Ну, назвав команда під назвою в кавичках церква. Опис короткий — це церква як команда людей, учні Ісуса для збудування Його церкви. Маючи власний характер і емоції, досягти цілі номер один — збудування тіла Христового кожним членом церкви через практичну любов. Такий я назвав і ціль — на основі Слова Божого показати важливість згуртованості і єдності помісної церкви, саме помісної церкви, як ці фактори впливають на її життя і активність. Вчора ви говорили те, що подивитися, що саме зараз потрібно в даній церкві, в моїй церкві. Не завжди йому говорити щось погане, висловлюйте. А те, що ціль проповідь — це змотивувати церкву бути згуртованою для того, щоб дійсно бути проактивним елементом в житті суспільства і в поширенні Слова Божого. Ну так, коротко пояснено.
Непогано. Дуже мені сподобалося, що є уточнення. Саме дається деталізація, але вона заважка. Дуже важко сприймається. Тобто,
це просто те, що я зараз взагалі написав, я вчора вечором так накинув, а сьогодні більш так. Звичайно, то не буде воно.
Да.
Це просто зараз для цього.
Це більш така робоча, назва це піде.
Да,
а якщо,
це робоче, да.
Якщо думати, наприклад, щоб воно так звучало, знаєте, щоб чіпляло, щоб закликало, визивало такий апетит, щоб слухати, то треба трошки буде допрацювати. Вона мусить бути короткою, влучною, дуже місткою, тобто змістовною. І така, щоб вона, як, знаєте, як прислів'я сприймалася, була на слуху. Тому тут треба ще попрацювати. Але цікаво. Цікаво, як робочий варіант може. Ще, будь ласка. Пожалуйста.
Активная святость. Первая идея, сама суть, что святость — это означает исполнять Божью волю. И святость, идея, может как быть коктейль, да, иногда мы понимаем святость как отсутствие греха. Мы не знаем, что если это получается, что самое святое — это лежит в клиническом, как есть овощ, он лежит, он ничего не делает, он не грешит, это самый святой человек. Идея о том, что святость — это и не грешит, и тоже делает, что Бог повелел. Потому что святость включает в себя и служение, и евангелизацию, и безгрешную жизнь.
Хорошо. Активная святость. Хорошо, да. Тут уже есть замечания или как пожелания к теме, но они будут касаться следующих шагов, поэтому я пока воздержусь от комментариев. Но тема интересная. Спасибо.
Духовность христианства сегодня — это сама тема. Дальше, если говорить о конкретике, то сегодня хотелось бы, наверное, пораздумывать о том, являемся ли мы сегодня верующие, в церкви, примером тем людям, которые приходят, то, о чем мы говорим, то, что мы делаем. Сегодня очень верующие хвалятся, то, что имеют, показывают, разговаривают потом, где отдыхал и так далее, а не больше сосредотачиваются на людях, на их нуждах. То есть больше говорим как-то о своих каких-то вещах. И цель конечно всего этого — это то, чтобы мы все-таки больше думали о нуждах близких, а не о том, в чем сегодня нуждаюсь я и как время сегодня провожу я.
Кажется, я тему уловил, но она требует детализации. Скромность бывает, скажем, двух видов. Скромность бывает как качество характера. То есть человек скромный по характеру. А мне же просили не уходить из кадра. Скромность как черта характера. Скромность может выражаться в поведении, и скромность может выражаться в распорядительности финансами. То есть, скажем, я могу позволить себе лучшую машину, но покупаю дешевле. Я могу позволить себе там такой костюм, но беру дешевле. Я могу, допустим, отдыхать там два раза за границей, но...
А можно
один раз... Да, но тут опять же нужно тогда детализировать тему. То есть скромность слишком в общем. Для нашего слушателя, если мы скажем о скромности, ну, спросите людей, и они могут кто-то думать о том, что ну скромность это вот так вот, знаете. Это скромный, да? Или кто-то там вот...
Я же сказал, о чем я...
Но! Сколько вам пришлось где-то минуты полторы пояснять, что вы хотели сказать? А тема сама должна быть четкая, ясна и лаконична. Пример. Вы, наверное, наблюдали, когда люди пишут объявления. И вот там написано, их никто не читает. В объявлении должно быть важно одно ключевое слово. Вот это ключевое слово люди, если увидят, они прочитают ваше объявление. Все остальное они пройдут мимо. То есть, точно так же ваше название. Люди увидят скромность и проигнорируют. Нужно будет вам думать, что, собственно, вы вкладываете в эту скромность. Причем это нужно будет сказать несколькими словами, и так, чтобы это было интересно вашему слушателю слушать. Чтобы ему хотелось обратить это внимание. То есть тут дальше нужно, собственно, ну, во-первых, фокусироваться на теме, раз. А во-вторых, нужно определить опять, какую цель я ставлю. То есть, кому я буду говорить? Если людям возрожденным, верующим, новообращенным или уже зрелым, или плотским, или и какого результата я от них ожидаю. То есть вот тут нужно этот момент вот снова дорабатывать. Но тема довольно актуальная, когда мы сегодня все больше и больше становимся заматериализованными. То есть мы действительно больше и больше на первое место ставим материальные вещи, да? И они как бы забирают все наше время и наше внимание. Вот, и поэтому тут нужно говорить на эту тему, потому что она актуальная. Лучше. Ну вот, как сегодня, вот с утра вы слышали, да, всех нас зацепило. А что дальше? А что ж там? А что в четвертой главе? Да? Вот нужно будет, как вот эти вот сериалы сегодня обрывают на самом интересном месте. И вас будут ждать в следующее воскресенье. Люди будут идти в церковь. Вот, да. И название не в последнюю очередь здесь играет роль. Я вспоминаю, я когда-то проповедовал на отрывок из Иеремии. Это был отрывочек, когда Иеремия узнает о том, что его родственники хотели его отравить. Бог открывает ему, и как он тяжело пережил, он вообще человек эмоциональный, и как он тяжело это пережил, и это для него было, ну, он был подавлен просто, и как он выходит из этого подавленного состояния. И я думал и назвал эту проповедь «Выход из депрессии». Вот. И одна девушка неверующая рассказывает, говорит, вот я, говорит, собралась сходить сегодня в церковь, мы сказали, там такая тема интересная будет. Я говорю, а какая? Та, как вот бороться с депрессией. А говорю, ну придите, послушайте. Вот. То есть, человека неверующего зацепило, и вызвала интерес, и она сказала, ну да, я хочу пойти послушать, что это такое. И вот. Потому что если оставить так, как есть, о скромности, это, ну, ничего не сказать. Поэтому надо... Что еще? Пожалуйста. Не, а я выбачаюсь, вы руки не подняли, а... И, да? Ну, о той брат, что за вами был раньше, вы после него, добре? Будь ласка.
Вариант темы. Влияние отношений с земным отцом на взаимоотношения с небесным. Почему? Причина. Есть внутренние проблемы и зависимости также у людей после покаяния, когда они уже...
Можно, чтобы я не забыл, я бы сразу перефразировал. Отцы и дети. Земные и небесные. Короче, и на слуху отцы и дети, постоянно проблема отцов и детей, а тут земных и небесных.
Небесных детей же нет.
А? Ну как нет?
Ну также вторая категория людей, это, ну, с одной стороны, мы смотрим покрыть им молодых и тех, которые взрослые. С одной стороны, смотрим на своих отцов, как они повлияли на нас. И с другой стороны, мы как родители, как мы влияем на своих детей. То есть, какие наши ценности, приоритеты, будучи в церкви.
Да, это вы вычисляете свою аудиторию. То есть, люди, которые будут вас слушать, все. Потому что все либо дети, либо родители. И так по-любому будут слушать. Дальше. Хотите вы говорить о проблемах между отцами и детьми? И потом проецировать это на небесного отца? Или хотите сделать наоборот, показать отношение небесного отца к своим земным детям и проецировать это уже потом на земных? Хотите говорить о правильных отношениях или о проблемах взаимоотношений? Понимаете, сколько тут сразу... Ах, тут целый блок. И за один раз его не схватишь. Поэтому аудитория, да, слушателя своего вы найдете. А дальше нужно определить цель, какую вы хотите достигнуть. Вот послушают вас отцы. И? Послушают вас дети. И? И что?
Николай?
Да, и, Паша.
Ну, в частности, как отношение отцов к детям влияет на их отношение к Богу потом, в будущем.
Детей или отцов?
Детей, конечно.
Детей.
То есть, как ребенок воспринимал своего отца в семье, так он будет смотреть и на Бога потом, в чем-то. Ну, во многих
аспектах.
И
формирование
относится к Богу, это формирует вообще нашу жизнь, наши поступки. Как Сталагу говорил вчера, как мы Бога воспринимаем, так мы и живем.
Угу.
И показать, то есть, важность, мудрость в этих отношениях.
Угу.
Если уже было что-то неверно, то найти Бога любящего отца.
Угу. Ну, может быть, как идеальный отец тогда тему взять. Каким должен быть идеальный отец, да? Каким должен быть идеальный отец? То есть в этом случае... Вы затрагиваете и детей, потому что они будут слушать. А, наконец-то я расскажу своему папе, каким он должен быть. Вот. Или наоборот, отец слушает, да, я хотел бы знать, я хочу быть хорошим отцом для своего ребенка. Что я теперь должен делать? У кого мне учиться, да? Вот. Хорошая тема. Найдет опять своего слушателя. То есть теперь какую цель вы поставите? Смотрите, может быть, цель довольно такая прагматичная. Это правильные отношения между родителями и детьми. То есть это такая семейная тематика. Это может быть евангелизационная проповедь. Но то, что, несмотря на то, что вы выросли без отца, несмотря на то, что вы испытали, может быть, негативный пример пережили, и отец издевался там над вами, но есть действительно настоящий отец, который вас любит и который ждет вас. Вот. И другая тематика, может быть, в плане того, скажем, такого уже духовно-назидательного, да, порядка, духовное отцовство. Как Павел был, допустим, духовным отцом Тимофею. Вот видите, сразу три темы выпадает. То есть нужно конкретизировать, нужно более точно формулировать. Но тема очень интересная. Будь ласка, вы хотели, да?
Как Бог не может быть ступником, а подарить Павлу? Что мотивовало вот эти тайны, то, что в Старом Завете мы часто считаем, как народ Божий вид подарок. То он выступал, и Бог показывал свою реакцию. Вот такая тема.
Отношение Бога к отступникам. Да, хорошая тема. На какую аудиторию вы ее рассчитываете? А теперь вам, отступники, хочу сказать.
Нет, это не только до отступников, это может повлиять очень хорошо и на тех, которые живут, но борются.
Ага.
Потому что мы каждый день боремся с грехом, который постоянно до нас. Це може укріпити боротьбу.
Так.
Ти все ж таки побачити Божу реакцію на певний гріх. Як Бог може поступити цієї людини. І, звісно, це може допомогти тому, хто вже відступив. Побачити, що Бог готов прийняти, милий, прощає.
Ага. Ну, может быть, тогда переформулировать ее так более позитивно, чтобы не отпасть. И в этом случае это будет на основании библейского отрывка, чтобы не отпасть от благодати. Вот идея библейская. И дальше вы будете развивать, допустим, что действительно приводит к отпадению. Как помните, та история, которую я рассказывал за мужчину, который отпал от веры. Да? Вот. Но только у вас получается, тогда уже смещается ракурс. Вы вместо того, чтобы...
Да.
А, ну тогда это будет все-таки тогда другая тема. Тогда Божье отношение к отступникам. Какую цель вы хотите достигнуть? Показать гнев, суд, навести страх Божий?
Не до кінця все-таки, тому що не всі так відступили. Можливо, є якісь люди, які десь впали в чомусь, зрікаються дивачення, так? Але можливо застерегти, допомогти не впасти.
І справить, так?
Ну, кріпити в чомусь, тому що не
Ну, тоді все одно ви прийдете невольно к темі, щоб не відпасти. Тому що показать страх Божий, это будет, ну, показать Божье отношение, это только часть проповеди. Потом дальше вы придете к практическому применению, а что делать? Да, Бог вот такой, он, как сказано, страшно упасть в руки Бога живого. А дальше мои выводы, моя реакция. И все равно вернетесь опять к теме, чтобы не отпасть. Что я, как человек, теперь должен сделать?
Ну, то есть, проповедь можно двусторонне построить. Як Бог дивиться, як мені.
Можно. Уже выйдет дві. Да. Боже відношення до гріха, до відступництва. Ось. І друге, це вже відношення людини до відступництва. А третє? Третю треба, да? Завжди три, да? Да, ну поки дві. Ага. От остання рука там ще була, так?
Я по поводу теми на цільових аудиторіях говорили. Перша цільова аудиторія це самі опавші, вторая це ті, які можуть,
Который собирается отпасть.
Планирует. В борьбе и так далее. Но вот этот взгляд на то, как Бог относится к отпавшим, он еще может быть конструктивным для третьего целевого.
Ага.
Это для тех людей, которые, ну наблюдатели, да, там, которые в нормальном состоянии, и они сейчас на данный момент призваны Богом реанимировать вот этих вот несчастных. Мы вчера общались с врачом своей помощи, он рассказывал интересную историю, жуткую, может быть, где-то. На мотоцикле парень попал в аварию, они его спасали, а тут ему телефонировали, бомбили со станции скорой помощи и хотели, чтобы он заполнил какие-то бюрократические там моменты. Вот. Какую-то анкету, отзвонился там по схеме, что-то действовал. То есть, о чем хочу сказать, когда мы понимаем, как Бог относится к отпавшим, мы можем заниматься чем-то второстепенным в этот момент, ну, чем-то вообще ненужным. А можем все-таки сконцентрироваться на том, как спасать человека, как вот. Ну,
абсолютно верно. Мне сразу вспомнилась история про. Вообще швейцарские авиалинии одни из самых надежных в мире. Славятся своей, скажем, скрупулезностью, как швейцарские часы. Но однажды, именно из-за того, что они буквально следовали инструкции, самолет сгорел. Вот. Это известные есть авиакатастрофы в воздухе, по-моему, BBC выпустила сериал. И вот там они как раз по инструкции начали выполнять. Пункт 1, пункт 2, пункт 32, пункт 132. И пока они дошли до посадки, то самолет, собственно, сгорел. Вот это можно взять эту иллюстрацию сразу за основу и показать, что у Бога есть нестандартные ситуации. Сама суть прихода Иисуса Христа в этот мир тоже была нестандартной. Никто не ожидал, что он так может сделать. Отдать своего собственного сына. Ну, это мы вам пищи подбросили. Ну, друзья, мы двигаемся дальше. Итак, я напомню, первое – это выбор темы. Второе – уточнение темы. Третье – постановка целей. Четвертое – сбор материала. После того, когда тема четко определена и конкретизирована, вы определили ее цели, записали точное название, и теперь необходимо собрать материал для проповеди. Лучше всего, если вы знаете наизусть Библию, отрывки Священного Писания, которые вы можете тут же выписать. Это лучше всего. Иногда помогает симфония, но не всегда. И тогда, скажем, когда симфония не оказывается полезной, приходится обращаться, скажем, за другой дополнительной информацией полезным инструментом. И одним из таких полезных инструментов может быть учебник по богословию. К примеру, христианское богословие Эриксона. Там могут упоминаться, к примеру, отрывки, которые вы упустили или не нашли в симфонии. Можно при сборе материала прибегать к тематическим словарям. Один из таких энциклопедических или тематических словарей, вот, к примеру, это Уолтера Элвилла, теологический энциклопедический словарь. Также можно использовать тематическую или учебную Библию, которая может быть еще одним инструментом, такая как Женевская Библия, тематическая, я даже, по-моему, где-то у кого-то здесь видел, вот, по-моему, он на столе лежит. Да, вот как раз тематическая Библия. Библия МакАртура учебная, полезный инструмент, который можно использовать, где у вас есть уже определенные статьи, небольшие, но статьи, где собран материал на определенную тему. Может быть также использовано и электронное оборудование, вот такие как, допустим, Логос, особенно пятая версия Логоса. Если вы знакомы с ней, она, конечно, на английском, но она позволяет вам делать поиск по Библии на тематической основе. То есть вы можете ввести тему «Скромность». Вот. И она найдет вам все, что связано с темой. Она не будет искать слово «скромность». Может быть, какой-то есть отрывок, который совсем не упоминает ни разу слово «скромность». Но как, допустим, там история про две лепты, которые принесла вдова. И Христос сказал, она положила больше, чем все клавшие вместе взятые. И это будет история про скромность. Вот. Или другая история. Итак, Библия, когда вы ее знаете хорошо и по памяти можете вспомнить такие истории, это здорово. Но если такой памяти нету, есть всегда опасность, что вы могли упустить какой-то материал, то в этом случае вот Логос, пятая версия, будет очень полезна.
А четвертая на русском?
Четвертая тоже на английском.
Как и
третья. Да, ну смотрите, друзья, тут же, скажем, ну даже не надо быть семь пядей во лбу, когда вы выбираете слово «скромность» на английском, «humility», печатали его туда, нажали «enter», и оно вам высветило отрывочки. Потом просто можно уже сами эти отрывочки пересмотреть, скажем. Тут, ну, не надо английский знать особенно. Следующее. Последнее, но не в последнюю очередь. Можно обращаться к таким периодическим изданиям. Это может быть и «Евангельская Нива», «Наши пути», «Богословские альманахи», которые выдаются библейскими школами. Иногда полезно будет обратиться к библейским сайтам или блогам. Вот один, к примеру, на тему Бога и познания Бога. Есть как целый сайт «Богоискатель», который можно посмотреть, где вы найдете статьи, рассуждения и другой полезный материал. Итак, помните, вы спрашивали, а где же Библия? А как же? То есть, что мы делали? Мы вначале хотели разобраться, что я, ну, на какую тему я хочу говорить, да? Почему люди не ходят в церковь? Ну, потому что им что-то препятствует. А что может препятствовать? А, оказывается, я буду говорить не просто людей стягать, а вы такие всякие, вы не ходите, вы плохие, вы должны ходить. Должны, должны. А кому мы должны? А почему мы должны? Нет, а мы пытаемся разобраться. Что препятствует людям ходить в церковь, да? Вот, и посмотрели, что там может быть три темы. Интересно. Тема определена, сфокусирована. Будем знать, кому мы говорим. И цель, чтобы поменяли сердца людей. Когда приходит бабушка и толкает посетителя, говорит, вставай, собачишь, коврик мне тут лежит. Я сталкивался, где в церкви такой, знаете, вяжут этот плетеный коврик, ложат. Все тут моя прокладочка лежит, что ты сила. Вот. То теперь мы собираем материал. Друзья, мы еще не делаем вывод. Мы просто собираем материал. Мы выписываем библейские отрывки. Мы, может быть, записываем какие-то интересные мысли, цитаты, размышления. Мы смотрим блоги, смотрим статьи, периодики. И вот, когда мы собрали материал, следующий, пятый шаг, это анализ. Анализ и систематизация материала. Теперь это все надо переживать. Вы не можете выйти на кафедру и выплеснуть и сказать, я там вот одну статью прочитал, вторую статью. Не, людям статьи не нужны. Им надо истина. Им нужно Слово Божие. Друзья, не наши статьи, не наше философствование. Поэтому надо все проанализировать. Первое, с чего вам следует начать, это определение. Вот я слушал первую вот, сегодняшнюю проповедь, я заслушался, мне было интересно. Я не собирался ее конспектировать, но не мог не законспектировать. Особенно, когда нас еще зацепили на крючок. Ну и последнюю жертву, я еще хочу да попасть в Царство Небесное. Ого, конечно, хотим. Но в этой проповеди было одно упущение. Почему вот здесь, за этим столиком, возник вопрос. Не было дано определение жертвам. Смотрите, тема звучала. Жертвы Нового Завета. И, конечно, мы думаем сразу же за жертву Иисуса Христа. Но я себе подумал, если бы я эту проповедь переформулировал так. Жертвы Нового Завета, которые не спасают, но которые угодны Богу. Это интересно. Оказывается, да. Без разницы, как много ты жертвуешь своего времени. Это тебя никак не спасет. Без разницы, как много ты отдаешь своих денег. Это также тебя не спасет. Потому что есть одна совершенная жертва, но есть другие жертвы, которые Богу угодны. Уже не для нашего спасения. Жертвы Нового Завета, которые не спасают, но так угодны Богу. Может быть, рабочее название, да? Но сразу помогает вам больше сфокусироваться на теме. И вот дальше вы даете определение жертвы. Вы слышали, как прозвучало здесь определение. Что такое жертва? Анализ или систематизация материала начинается с определения. Вот мы говорили, скромность. А что такое скромность? И вот тут теперь нужно дать определение скромности. Правильно? Чтобы наши люди, слушатели, наша аудитория имели представление, о чем мы будем говорить. Я не знаю, кто сказал. Я говорит, дайте точное определение словам, и вы избавите мир от половины заблуждений. Допустим, дальше отступники, да? Кто такие отступники? Мы начинаем наш материал систематизировать для того, чтобы разобраться. Да, Израиль отступал. Да, но что это значит? Что значит отступить от Бога? А оси, если почитать.
Да.
Вообще, Израиль сравнивается с блудницей, да? Когда пророку было сказано, чтобы он пошел и женился на блуднице. И вот здесь, когда мы даем определение, что такое отступничество, мы начинаем наш материал систематизировать. Что такое жертва? Или любая другая тема. Итак, после того, как вы даете определение словам или терминам, в случае, к примеру, с неизменностью Бога, вы анализируете собранный материал, чтобы записать, что такое неизменность Бога. Как это качество Бога проявляется и что оно говорит о Боге. Из Библии, к примеру, мы знаем, что Бог неизменен в своей личности, в своих планах и воле. Но при этом меняет свое отношение к человеку, когда тот раскаивается. И вот у нас уже есть определение и иллюстрация Божьей неизменности. Да? Бог неизменен в своей личности, в своем характере, в своих планах. Но есть сложные отрывки, которые говорят, как если бы Бог поменял свои планы. Мы читаем о том, что Бог раскаялся. И вот эти сложные отрывки нужно пояснить, да? Берем тему скромности, да? И, смотрите, скажем, Давид не жил скромно. Жил, позвольте мне сказать так, прямо на широкую ногу.
Шикарно же.
Даже так. Как быть с этим, правда? А Соломон, как вот эти две вещи увязать? Или когда вы подумаете за отступничество, когда были такие отступничества, но тем не менее Бог все равно прощал. Как этот сложный отрывок объяснить? Итак, это трудные отрывки, которые нужно пояснить. Которые, кажется, говорят об обратном. Вот такие трудные отрывки тоже нужно учитывать и дать им пояснение, что они значат. И последнее. Что обязательно нужно сделать, это подойти практически к вашей проповеди и подумать над применением. Каждая проповедь должна быть практической и касаться реальной жизни. Учить нас, как нам поступать. То есть получается три составляющих. Смотрите, объяснение, раз, второе, противоречивые отрывки, два. И третье – применение. Скромность берем. Нам надо дать что такое? Пояснение скромность. Привести несколько примеров скромности. Проиллюстрировать, чтобы людям стало ясно, что это. Например. Дальше. Как быть с этим нескромным, скажем, поступком? Или нескромный поступок. Помните, когда женщина разбивает алавастровый сосуд? который стоил целую годовую зарплату. Это же не скромно. И Христос говорит, оставьте ее. Что вы смущаете? Оно доброе дело сделал. Больше вам скажу. Везде, где будет проповедано Евангелие, имя ее будет упомянуто. Совсем не скромно. Один неверующий человек говорит, ну, извините меня, но это совсем не скромно со стороны Иисуса. Так и сказал. Как быть с этим нескромным поступком? И третье. Как наша скромность должна практически применяться? Вот этих три таких ключевых момента помогает вам этот материал весь переживать, проработать. После того, когда мы проанализировали шестое, мы составляем конспект. В основу конспекта ложится ваш анализ изученного материала. Но заметьте, друзья, проповедь – это не пересказ вашего исследования, не передача популярных точек зрения или ваше философствование на данную тему. Паство ожидает услышать Божью истину, Его Слово, а не что-то еще. Поэтому удостоверьтесь, что ваше определение, к примеру, Божьей неизменности библейское, а не заимствовано у каких-то богословов. Ваши примеры и иллюстрации взяты из Библии и ясно раскрывают и доносят истину. Так важно, чтобы ваша проповедь побуждала христианина к правильным действиям. В случае, к примеру, с проповедью о Божьей неизменности, у вас будет три пункта. Определение Божьей неизменности, пояснение на примерах, что такое Божья неизменность, это первое. Второй пункт, что значит эти трудные места или трудные отрывки, как следует их понимать в свете Божьей неизменности. И третье, это практическое применение, или что Божья неизменность значит для нас. Но для хорошего содержания также должно быть и продуманное вступление, которое привлекло бы внимание вашего слушателя. И заключение, которое суммировало бы пункты, призвав слушателя к действию. В большинстве случаев тематическая проповедь будет строиться как раз вот из этих трех пунктов. И последнее, седьмое, это проверка. После того, друзья, когда все написано, вы уже поставили точку, и чернила сохнут, вот теперь проверяйте. Вот теперь проверяйте. Когда ваш конспект готов, время удостовериться, или вы случайно не учите ереси, или каким другим заблуждением. Для этого полезно будет перечитать комментарии по ключевым отрывкам, посмотреть богословские статьи, которые говорят на данную тему. И самое главное, удостовериться, что ваше толкование не противоречит другим отрывкам Священного Писания. Помните, что Бог говорит не только вам, но и другим братьям и сестрам. И чтобы избежать опасного заблуждения или высокомерной самоуверенности, ваши выводы по теме следует проверить. И если нужно, то вам следует быть готовыми изменить их. Чаще всего, после того, когда я написал свой конспект, я смотрю хорошие комментарии, где я знаю, что они не только добавят мне хороших мыслей, примеров, понятных иллюстраций, глубже помогут раскрыть тему, но и, если нужно, подправят меня. Также мы еще делаем одну такую вещь. Каждую среду утром мы собираемся нашим составом проповедников, где мы обсуждаем проповедь, я рассказываю братьям. Братья слушают и говорят, да, это правильно, да, а вот это нет. Да, Сергей, задумайся, вот это надо подправить, мы здесь не совсем согласны. Вот, поэтому это такая рабочая атмосфера, обстановка, которая помогает всем нам держаться в русле. Вот, собственно, все.